Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В светлой студии радио «Вера» на Андреевской набережной вас приветствует Александр Ананьев, профессиональный неофит, будем считать, который продолжает задавать свои вопросы неофита тем добрым людям, которые решаются на них ответить. И сегодня я вновь приветствую в студии замечательного собеседника, миссионера, церковного публициста, основателя и руководителя миссионерского интернет-проекта «Вопросы батюшки» и иеромонаха Макария Маркиша. Добрый вечер, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогой Александр, дорогие слушатели. Рад с вами беседовать, отвечать на ваши вопросы, помогать вам. И самому мне это тоже очень интересно и приятно.
Я представляю себе вот вашу работу в рамках, вот в частности, миссионерского интернет-проекта «Вопросы батюшки» довольно детально. Ну, это такой компьютер, клавиатура, видеокамеры, какие-то там смартфоны, еще что-то.
Допустим, да.
И это нормально. Сейчас 21 век, мы все в своих смартфонах, в своих компьютерах, всю информацию, которую мы получаем из них. Но как только я задумываюсь о том, что вы в первую очередь посвятили свою жизнь монашескому служению, вы являетесь иеромонахом, человеком, в мире которого, по моему неофитскому взгляду, должно быть лишь место молитве, там, уединенной или с братьями, и жизни, лишенной всяческих мирских источников искушений и неправильной информации, таких как телефоны, компьютеры, интернет, радио, телевидение и газеты с глянцевыми журналами, тут у меня возникает какое-то смущение. Так это или не так?
Был такой замечательный человек, скончался он, сколько уже, 3-4 года назад, архиепископ Амвросий Щуров, Ивановский, тогда еще он доживался, он Ивановский и Кинешемский. Был наш правящий архиерей очень долгое время на Ивановской кафедре, он же меня и рукополагал в диаконы, он же меня рукополагал в иереи, в иеромонахи. И вот эти вот ваши соображения, почему я вспомнил-то? Потому что то, что вы, вот это противоречие, которое вы сейчас высказали, оно было во мне с первого буквально дня моего иерейского священнического рукоположения. Я был монах, пострижен в монашество, через 3 недели рукоположен диаконы, иеродиаконы, служил в монастыре, и никаких проектов не вел. Ну, так, не знаю, что уж я там отвечал. Там, интернетом пользовался, как пользуются письмом обычным. Люди пишут письма личные, так я писал письма, кому понадобится. Ну, из монастыря выходил очень редко, я вообще ничем не занимался, помимо богослужения. Ну, и кое-каких, может быть, там, информационных дел случайных. А потом меня рукополагают в иереи, то есть становлюсь иеромонахом. И это было в 2004 году, мне было 50 лет. И сразу начинается жизнь другая. Жизнь-то другая, как она? Жизнь-то налаживается или разлаживается, наоборот. В общем, я побежал к владыке Амвросию и стал ему об этом рассказывать. Говорю: владыка, ну, получается, я как корова на льду, копыта разъезжаются. С одной стороны, я монах, с другой стороны, я и швец, и жнец, и в дудочку игрец. И владыка даже не... То есть он прекрасно понял, о чем идет речь. Мою проповедь, так сказать, или исповедь он особо даже, так сказать, понял сразу, полслова, и говорит: ты знаешь, на «ты», по-моему, нас называл, старше нас всех. По-моему, на «ты». Ну и хорошо, и правильно. Ты, говорит, не смущайся этим делом. Тебя церковь призвала, ты как монах, ты даешь свое обет верности церкви. Я уже сейчас от себя добавляю то, что владыка Амвросий не говорил в тот момент, я сейчас это понял. Когда человек вступает в брак, он дает обет верности жене, своей семье. Это малая церковь. Это малая церковь. Когда человек принимает монашество, он дает те же самые, в принципе, обязательства верности, самоотдачу, только уже большой церкви. Вот разница между семьей и церковью, между браком и монашеством. Вот. Так что ну, тебя церковь призывает, значит, трудись, действуй, что нужно тебе, что нужно церкви от тебя, то исполняй с радостью, благодарностью Богу. Так вот он коротко, понятно мне это рассказал, и с тех пор уже вот почти 20 лет, ну, 15-16, никаких, в общем-то, у меня тут разномыслий на эту тему нет. Что нужно делать?
Но я правильно понимаю, что жизнь монашествующих за последние, скажем, 25 лет довольно сильно изменилась?
Ну, так, понимаете, она жизнь вообще изменилась. Если вы уберете слово «монашествующих» из вашего наблюдения, получится совершенно очевиднейший тезис. Мало того, не 20 лет, а в любой период времени он всегда несет с собой перемены.
Вот не так давно мы с вами имели потрясающий разговор о том, что время в мирском языке и время в церковном языке, оно течет иначе. И если время сминает вот этот наш обычный мирской язык, его модифицирует, изменяет, причем делает это стремительно, то язык Священного Писания такой незыблемым фундаментом остается неизменным.
Так, ну да, мы добиваемся этой неизменности.
И вот с моей стороны, вот по ту сторону монастыря, снаружи,
так,
я смотрю так поверх стены, так, монастыря и думаю, вот люди, которые живут так же, как и 15 веков назад.
Ну и очень хорошо, а Спаситель 20 веков назад жил. Понимаете, наша задача здесь не разделить, а соединить. Вот это вот, ну, уже почти философские какие-то формулировки или категории, не разделяющие, как говорят, знаете, хорошо, еще, по-моему, кому, я уж не помню, принадлежит это замечание. Иконостас, он не отделяет верующих людей, молящихся от алтаря, а сочетает их, подключает их к алтарной жизни. Он служит соединительным звеном, не разделительным, а соединительным. Вот у меня в кармане сотовый телефон лежит, который я отключил, чтобы он сейчас не звонил. Но что сказать, этот сотовый телефон отделяет меня от моих собеседников. Если бы не телефон, значит, я должен был бы сесть в метро или в автобус и ехать каждому там что-то сказать. Отделяет. Нет, он меня с ними соединяет. Я кнопку нажимаю и говорю: Иван Иванович, здравствуйте, до свидания. Вот примерно то же самое, даже можно сказать так, близко то же самое, составляет связь монашеского и священнического служения, ну, монашеского, раз мы говорим о монашестве, в отношении святыни, недвижимого содержания церковной святыни и вот той самой мирской жизни, о которой вы говорите, с каким-то таким нескольким легким пренебрежением. Не надо пренебрегать. Господь Спаситель всех. Господь пришел на эту землю, в этот мир ради каждого человека, для того, чтобы дойти до его даров, принять его дары. Существует церковь, и в этой церкви разные функции, кому-ка что.
Ну, я просто воспринимаю монашеский путь как высший из возможных путей, ну вот для мужчины, в частности. И если вот как ко мне обращаются и говорят, ну, раз в тебе недостаточно силы духа, раз в тебе недостаточно вот какой-то веры, ну, ладно, хорошо, пусть у тебя будет семья и живи вот с телевизором в доме.
Ой, нехорошо. А вот если... Ой, нехорошо. Ой, это просто ересь.
Серьезно?
Это просто ересь, поскольку это унижение брака. Вот такая формулировка, как у вас, ну, я понимаю, вы не выступаете там в качестве пророка или проповедника, такие тоже у нас бывают, которые унижают брак уже с некоторым апломбом. Но у вас вот это вот какой-то эмоциональный взгляд, он ошибочный. Это нехорошо, не надо брак унижать. Нет, нет. Это решение Гангурского собора, была ересь Евтихия на эту тему. Она же, естественно, служит как бы продолжением всевозможных гностических ересей антихристианских. Ни в коем случае брак нельзя унижать. Брак тоже вершина. Вот не так, как вы говорите, а как вот гора Эльбрус. Вот две вершины. Да, одна, быть может, повыше. Причем неизвестно, в какое время. Сейчас вот я как священник уже говорю вам, представитель комиссии по материнству, семье и детству, уже, глядишь, может быть, уже и брачная жизнь уже становится повыше монашеской. Может быть, не знаю, не в этом дело. Важно, что две вершины.
А почему? В силу того, что благочестивая и твердая, уверенная, надежная брачная жизнь случается все реже?
Ой, трудно сказать, почему. Это сложная тема. Особенно мы с вами мужчины. Здесь, может, как раз уместно сейчас на мужчин немножко критику навести. Знаете, друзья, ну вот, большая война, не дай бог, ну, по памяти сохранили мы его в Отечественной войне, когда огромное количество мужчин было просто лежало костями, мертвыми телами по полях, как это сказать. В 5 соседних странах зарыты наши трупы, как сказал поэт. Ну, что делать? Ну, мало мужчин. Значит, и в брак мало кто вступает. Далеко не все вступают. Вот сегодня войны нет. Слава богу, нигде трупы не зарыты. А мужчин маловато. А мужчин-то маловато. И им приходится часто эти разговоры вести лично в ходе исповеди, в ходе переписки. И многими женщинами, кто разведен, кто что, кто как. И приходится им эту аналогию выводить. Ну, что делать? Ну, нет их.
По поводу объединяющей функции, что монастырской стены, что алтаря. Разве одной из задач того, кто принимает монашеский путь, не является выстраивание стены между миром и вот этим богослужебным пространством монастыря?
Хороший вопрос. Его ответ упирается в понимание слова «мир», как мы хорошо знаем. Их, ну, по крайней мере, два принципиально разных. Откуда мы берем? Одно понимание слова «мир» из слов апостола Иоанна, дружба с миром, вражда против Бога, не дружите с миром и так далее. А вторая сторона, слова того же самого апостола Иоанна, так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал, да всяк верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную. Ну, явно два разных мира, ну, согласитесь. Если с одним нельзя дружить, общаться, и мир ненавидит вас, мир, потому что он меня прежде вас возненавидел с Евангелия. В другом контексте этот мир возлюбил Бог так, что сам себя, своего сына отдает себя на смерть. Значит, понятно, два разных понимания мира, две разных реальности за этим словом. Кстати сказать, греческое слово то же самое одно. Всего-навсего слово «космос». Вот то же самое слово «космос», гостиница около ВДНХ или куда там летают космонавты, это вот есть тот самый мир, космос. Означает исходное значение по-гречески «прекрасный». О, космос, космо, украшаю. Так вот, да, две разных реальности. Одна реальность – это творение Бога, которое добро зело, а другой смысл – это то, ну, сказать, та греховная составляющая этого мира, которая его портит. Так вот, от греховной по составляющей мир, конечно, надо строить стену. Помогать, будем говорить так, помогать строить стену всем. И каждому, в том числе и самим себе. А с добрую сторону мира, разумеется, надо приобщать, помогать, содействовать и участвовать в этой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Мы продолжаем разговор с иеромонахом Макарием Маркишем. В частности, вот сейчас говорим о том, что такое стена, разделяющая монастырь от мира, и что такое вот тот мир, о котором я и спрашиваю отца Макария. Конечно же, тема нашей сегодняшней программы — монашеский путь, о котором у меня, как я понял, довольно приблизительные, очень условные и во многом ошибочные представление. Какой мир имею я в виду, отец Макарий? Я имею в виду мир вот за окном нашей студии на Андреевской набережной. Там прекрасная, красивая набережная. Да. Симпатичные молодые девчонки идут с картонными стаканчиками кофе. Кораблики проезжают, на них музыка играет. Там периодически проплывает кораблик с рекламой. По ту сторону Москвы-реки магазины какие-то. Монастырская стена, высокая, отстроенная. Она ограждает вот это вот пространство молитвы от этого мира, чтобы люди, которые посвятили себя этому пути, не искушались, не отвлекались, не обращали взоры свои туда, а лишь в сторону Бога.
Ну что ж, ну хорошую картину вы нарисовали, но надо, конечно, ее, как всегда, конкретизировать. Вот берут, вот детям эту книжку дают, книжку-раскраску, там контуры. Они, дети, берут карандаши разноцветные и рисуют там клубника красная, помидоры тоже красные. Баклажаны синие. Да, значит, что все мне дозволено, говорит апостол Павел, но не все полезно. Все мне дозволено, не все должно, но ничто не должно мною обладать. И картинка ваша применима ко всем. И если просто обычный человек разинет рот на кораблик, который плывет по Москве-реке, куда билет стоит 2 тысячи, два тех самых куска. Вот. И скажет, а у меня нету, а почему я бедный? И начнет как-то какие-то ставить вопросы и требовать что-то такое. Пойдет, может, громить магазины, что делают иногда в некоторых местах, не столь отдаленных, сколь заброшенных. Вот. Ну, это будет безобразие. Хотя он, вот, сказать, ему бы надо было поставить стену, сказать, на чужой каравай рот не разевай. А, та же самая точность и та же самая логика, что для монаха. Монаху-то не нужен этот корабль, который плывет. Если он там не хочет проповедовать, или его там не поставили помыть, или что-нибудь еще делать. Ну, мало ли. Но, по идее, это, по крайней мере, часть этой картины, да, к монашеству отношения не имеет. Это чуждый мир, лишний. Не потому он чуждый, что он плохой, а потому что он ненужный, лишний, отвлекающий, как вы говорите. Точно так же, как для монаха, так же и для человека со скромным достатком. Вот. Это одна сторона, и это мы очень хорошо поймем. А вторая сторона, как сказать, вторая часть раскраски, в этом мире, который вы нарисовали, аккуратно посмотреть, что в нем позитивно, а что в нем негативно. Что в нем ведет к добру, что в нем ведет к злу. Что в нем требует участия церкви. Ну, трудно сказать, в магазине там, например, ну, скажем, антитабачная пропаганда, к примеру. Чтобы церковь в лице, может быть, монашествующих помогла нашим торговцам бакалинными товарами, значит, ограничить потребление табака. Но это я, так сказать, сходу выдумал. Почему бы и нет, в конце концов. Да, значит, здесь, может быть, будет участие тех самых монашествующих. Опять-таки, может быть, не по своей инициативе, а по призыву священноначалия. Есть понятие монашеского служения. Вот есть документ довольно важный, такой, может, немножко скучноватый, суховатый в чем-то, более административный, называется «Положение о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви». 2 года назад, если не совру, было принято архиерейским собором. И там есть раздел «Монашеское служение». Не служение себе самому или там своим каким-то молитвенным устремлением, а служение обществу.
Обществу или братьям?
В обществе. Если это, вот этот раздел, о чем я говорю, он посвящен именно обществу, именно общественной роли монастырей. Ну, мы знаем, помощь больным, обездоленным, может быть, педагогическая какая-то работа, просветительская работа, еще какая-то, да, по служению миру, тому самому миру в позитивном смысле этого слова, которому мы не враги, а враги миру в греховном смысле этого слова.
А вот сейчас я хотел бы рассказать и вам, отец Макарий, и нашим слушателям, почему я сегодня решил поговорить именно о монашеском пути. Несколько дней назад мне посчастливилось присутствовать на предпремьерном показе фильма, не сочтите сейчас за рекламу, это вовсе не реклама, фильма, тем не менее, который я посоветовал посмотреть всем своим друзьям, даже далеким от церкви. Фильм, который называется «Где ты, Адам?», продюсер, протодиакон Александр Плиско, режиссер Александр Запорощенко. Представьте себе документальный фильм о жизни монахов на священной горе Афон в Афонском монастыре Духяр. Документальный фильм на широких экранах по всей стране, в кинотеатрах. Ну, если можно было бы себе там это представить недавно, то это было бы смело. Сейчас я так счастлив, что этот фильм показывается даже на больших экранах. Это прекрасно. Ну вот, я его посмотрел один раз, я его посмотрю еще несколько раз. Я не был ни разу на Святой Горе. Я надеюсь, что однажды я там окажусь. Может быть, снимут же когда-нибудь ограничения с наших передвижений. Вот. К сожалению, я не смогу встретиться с игуменом Афонского монастыря Дахиар, старцем Григорием, который почил не так давно. Но вот именно ему посвящен этот фильм. Его размышлениям, его рассказам. И все то, что я знал, или мне казалось, я знал о монашестве, когда я вот окунулся в эту атмосферу, размеренную, когда я прожил все 4 времени года вместе с создателями этого фильма, когда я вместе с братьями, вот так, у них там была на голове вот эта камера GoPro, которая называется, и они строили стену между, вот, собственно, морем и островом, чтобы не затапливало. И эта стена стала метафорой выстраивания стены между миром, суть морем, и монашеской общиной. Вот они строили эту стену. Я понял, что я Ничего не знаю. И мне очень много чего хочется спросить.
Расскажите, очень интересно. Например,
меня до глубины души тронула сцена пострижения в монахе молодого, красивого, сильного человека в белой рубашке. Угу. Ну, ему на вид там было лет 28-30. Угу. Его постригали в монахе, и старец Григорий, уже закончив вот этот...
Постриг,
он плакал. Он плакал, и я не понимал, почему. А самое главное, я не понимал, почему вот эта сама сцена при всей своей красоте и глубине, вот до мурашек, она мне казалась какой-то пугающей. Причем я еще у жены своей тоже спросил, говорю, слушай, а вот ты как вот, оценил вот эту сцену пострижения в монахи вот этого молодого парня? Говорит, ты знаешь, мне почему-то было страшно.
Есть там такой момент, да, вот мы ползем по территории, поэтому по полу ползут греки-то, нет?
Нет, там не ползли, но клали земные поклоны там в этих углах, да. И ножницы там трижды бросали.
Да, подашь мне ножницы. Да. Понимаете, это эмоциональное наше восприятие тех или иных событий. Вы говорите, он плакал. А давайте такой простейший зададим вопрос. Когда свадьба, ведь тоже слезы бывают. Слеза далеко не всегда признак депрессии, признак горя, признак там какого-то негативных эмоций. Сплошь и рядом слезы, даже в метафоре, как сказать, в нашем языке слезы счастья, слезы радости. Слеза признак. Результат какого-то глубокого эмоционального переживания. Другое дело, не все его имеют. Очевидно, что пожилой архимандрит, которого вы описываете, человек глубоко чувствующий, глубоко сочувствующий, глубоко переживающий. Конечно, я ничуть не удивлюсь появлению слезы на его глазах. Я, например, если вот наши епископы и архиереи, это ведь монахи все. И вот одного архиерея поздравляли с десятилетием его пребывания на кафедре. Такой почти что домашняя обстановка, потому что он запретил праздновать это дело из некой скромности. Просто пришла сестра-монахиня из одного монастыря, дарит ему букет роз и говорит, вот, владыка, здесь 10 роз, здесь 10 роз во знаменование 10 лет ваших на кафедре. Ну, какие-то такие разумные, добрые слова. Он берет эти розы с благодарностью, кланяется, говорит, спасибо вам, да, вот розы очень хорошо. Стоит на амвоне, стоит, держит этот букет и говорит, а вот ведь розы, они, говорит, и красивые, но у них, говорит, еще и шипы есть, и на каждой из этих роз столько шипов. И задохнулся, действительно, он не то, что слезы выпустил поток из глаз, но было ясно, что вот он в таком же самом эмоциональном состоянии находится. Совершенно естественно. Совершенно естественное чувство человека, эмоциональное, открытое, откровенное, вот слово «откровение» русское, это открытие, открытие души навстречу друг другу, навстречу событиям, навстречу этому молодому человеку, который становится частью его братства, частью его семьи монашеской.
С одной стороны, да. Я видел глаза тех монахов, которые подходили к нему, чтобы обнять своего нового брата, и видел его глаза, да. И это было какое-то абсолютное счастье. С другой стороны, я не мог избавиться от ощущения, что я наблюдаю за кончиной человека в реальном времени. Понимаете, о чем я говорю? И по сути ведь так и есть. И вот здесь мы ступаем в область моих заблуждений и иллюзий. Действительно ли вот сам момент пострижения человека в монахе, момент, когда он принимает вот этот монашеский путь, является символической смертью для мира? Потому что он даже имя другое.
Другое имя. Ну, хорошо, возьмите. Что я здесь с вами, спорить, я не могу, потому что какой-то элемент, вполне объективный ваших наблюдений, точнее, кинематографистов, которые вы передаете, разумеется, все тут есть. Но в то же время я пытаюсь снять такую, остроту и некую трагичность ваших наблюдений. Мы говорили с вами только что о бракосочетании. А что, девушек не оплакивают, что ли, когда они выходят замуж? Они тоже меняют имя. Они их тоже, эти подружки, там выплакивали.
Раньше оплакивали, сейчас просто гуляют.
Кстати сказать, быть может, это признак деградации самого института брака. Ну, не в массах своих, но те, кто гуляют и Но это, вот если это немножко в сторону от монашества, но зато конкретно по браку. Замечательная, простейшая такая притча, которую рассказывал один из покойных наших священников пожилых. Девушка выходит замуж, мама собирает ей чемоданчик маленький. Девушка смотрит на маму, говорит: «Мама, ну что ты мне такой маленький даешь чемоданчик? Вот бабушка, ведь, когда ты замуж выходила, тебе такой огромный сундук дала». Мама говорит спокойно, без эмоций, говорит: «Дочка, так я же на всю жизнь выходила замуж, ну тебе на пару месяцев хватит».
Какой кошмар. Мы сейчас прервемся на секунду, а потом продолжим проводить параллели между монашеством и супружеской жизнью, выяснять, в каком возрасте можно стать монахом, могу ли я, к примеру, стать монахом.
У вас, по-моему, жена есть, насколько я помню. Зачем такие?
А вот хороший вопрос.
А зачем такие вот вопросы заострять?
Вы знаете, я сидел там в зале, вот во время того фильма, я ощущал себя там и среди них, в этом монастыре. Может быть, на какое-то мгновение я почувствовал и запах, и ощущение, и мне стало интересно, а могу ли я? Вот об этом мы поговорим.
Сейчас, хорошо, да,
об этом мы поговорим на Радио Вера. Да. А сейчас полезная информация, а через минутку мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».